Какие прекрасные проповеди сегодня, дорогие братья и сестры, какое чудное пение, как чудно Господь устраивает так, что у нас сегодня много духовной пищи, можно ею питаться и возрастать в познании Господа Иисуса Христа, который является нашим Спасителем и нашим Учителем. Ну, а теперь история из жизни. Вы знаете, часто, каждый день мы с детками читаем Святое Писание и перед сном, и когда заканчиваем, молитва, помолились, и вот они начинают руки потирать. Ну, теперь история из жизни, папа. И вот я не знаю, сколько уже я историю жизни своей рассказываю, наверное, больше, чем половину жизни своей рассказал им. Но, тем не менее, время идет, и они с удовольствием слушают, и, наверное, на моих ошибках, радостях, падениях учатся, и уже будучи в таком младенческом возрасте, приобретают необходимый жизненный опыт. История жизни, братья и сестры, мы откроем историю жизни, историю призвания и обращения апостола Павла, которое записано в книге Деяний. Я предлагаю открыть 22 ее главу. Итак, книга Деяний, 22 глава, с 1 стиха. «Мужи, братья и отцы, пожалуйста, откройте Библию, у кого есть, выслушайте теперь мое оправдание перед вами». Вы знаете, 21 глава говорит о том, как произошло возмущение иудеев против него. Он был взят римскими солдатами, и вот он получает разрешение в Иерусалиме говорить к народу, к своим соплеменникам. И вот с такой пламенной речью обращается апостол. «Мужи, братья и отцы, выслушайте теперь мое оправдание перед вами». Услышав же, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. Он сказал: «Я иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в всем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне. Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и предавая в темницу мужчин и женщин, как засвидетельствуют о мне первосвященники, все старейшины, от которых и письма взял к братьям, живущим в Дамаске. Я шел, чтобы тамошних привести в оковах в Иерусалим на истязание. Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне: Савл, Савл, что ты гонишь меня? Я отвечал: кто ты, Господи? Он сказал мне: я Иисус Назарей, которого ты гонишь. Бывшие же со мною свет видели и пришли в страх, но голоса говорившего мне не слыхали. Тогда я сказал: Господи, что мне делать? Господь же сказал мне: встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать. А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мною за руки привели меня в Дамаск. Некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и, подойдя, сказал мне: брат Савл, прозри! И я тотчас увидел его. Он же сказал мне: Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю его, увидел праведника и услышал глас из уст его. Потому что ты будешь ему свидетелем перед всеми людьми о том, что ты видел и слышал. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись, и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в исступление, увидел Его. И Он сказал мне: «Поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о мне». Я сказал: «Господи, им известно, что я верующих в Тебя заключал в темнице и бил в синагогах, и когда проливалась кровь Стефана, свидетеля Твоего, я там стоял, одобрял убиение его и стерег одежды побивавших его». И он сказал мне: «Иди, я пошлю тебя далеко к язычникам». Вы знаете, братья и сестры, история христианской церкви, в общем-то, может быть, во многом похожа на историю любой человеческой жизни. Почему? Потому что в ней, как в истории, можно ее воспринимать как ткань, а события этой истории – нити. И вы знаете, как в любой в жизни любого человека, в истории христианской церкви также были нити разного цвета. Были нити черные, были нити серые, были нити белые, но были и золотые. Золотые нити, которые являлись и до сих пор являются, и будут являться узловыми центрами, без которых, наверное, невозможно существование самой материи, самой ткани. И вот такими узловыми, я бы сказал, еще раз повторюсь, центрами являются несколько событий. Ну, например, воскресение Иисуса Христа. Первое. Второе – излияние Святого Духа, или, как православные христиане говорят, Духа в день, день Пятидесятницы. Ну и также обращение Савла, о котором мы только что прочитали в 22 главе. Братья и сестры, почему воскресение Иисуса было узловым центром, узловым моментом в этой ткани христианской истории? Потому что с воскресения Иисуса Христа началось воскресение церкви иудейской. Почему излияние Святого Духа было таким, я бы сказал, системообразующим, узловым центром? Да потому что именно тогда церковь исполнилась небесной силы. Почему же обращение Савла было таким моментом? Да потому что это было то время и тот момент, когда обращение Савла можно сравнить, наверное, было с потоком, который уничтожил навсегда узкие границы иудейской религии для распространения Евангелия. И по словам Августа Стронга, этот поток на своей груди вынес церковь Господа Иисуса Христа для распространения Евангелия спасения по всему миру, не только в Иерусалиме, Самарии, но и до концов всей земли. И вы знаете, что все три этих узловых центра связаны между собой. Знаете почему? Потому что в каждом из них незримо присутствует церковь. Обращение Савла, братья и сестры. Кем был Савл? Ну вот мы уже прочитали в начале главы, я еще раз повторю просто. Он был иудеянином из Тарса Киликийского, римским гражданином. О себе он говорит, что воспитан был при ногах Гамалиила. Ну, добавим еще к этому фарисей из фарисеев, тщательно наставленный в законе отеческом, да, ревнитель по Боге. Он сам о себе говорит, ревнитель по Боге. Он более того, он говорит, что я до смерти гнал последователей учения, добавлю, учения Божьего. Связывая и предавая в темницу и мужчин, и женщин. Он говорит также о себе в книге Галатам: «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию, я опустошал ее и преуспевал в иудействе более сверстникам вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих преданий. Братья и сестры, как и многие фарисеи того времени, в отличие от саддукеев, он верил в воскресение мертвых, но не верил, что Иисус воскрес, но не верил, что Иисус Бог, но не верил, что Иисус – это тот, кто преображает, кто дает силу, который является все во всем Христос. И как многие он гнал, и он сам о себе говорит, что многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос убиения Стефана. Мы только что прочитали об этом. По всем синагогам, он говорит, я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса. В чрезмерной против них ярости. Дорогая церковь, этот человек делал это в Иерусалиме, этот человек делал это в других городах, и этот человек был полон решимости сделать то же самое в Дамаске, имея от первосвященников, в том числе и саддукейских священников, письма для того, чтобы вязать последователей учения Иисуса Христа. Только что мы говорили о том, что он был действительно неумеренным ревнителем отеческих преданий. Любил ли он Бога, братья и сестры? Сегодня, как вот вы считаете? Я думаю, что любил, но искренне заблуждался. Он в нем, в лице этого служителя, может быть, тогда лжеслужителя, скажем, сегодня мы, да? Он был высшей степенью еврейской исключительности. Патриотической гордости. Он гордился, что он является представителем еврейского народа. И как всякий еврей, он, конечно же, читал апокрифические книги, в том числе и книгу Ездры, где в 6 главе написано, что Бог сотворил вселенную. Но не только сотворил вселенную, там дальше написано так, что он сотворил вселенную для евреев. Сотворил мир для евреев. То есть для него были народы, был еврейский народ, а были все остальные народы. Как некоторые сейчас говорят, есть вот Мерседес, а есть все остальные машины. Вот так для апостола, для Савла тогда было значение, величина, гордость еврейского народа. Евреи считали также, что народы по сравнению с евреями подобны слюне. Ну и уже от себя я добавлю, что как и всякую слюну, приходит время ее рано или поздно сплевывают. Все народы были сотворены для евреев, и спасение происходит через евреев и от евреев. И все народы произошли от Адама. Для него, братья и сестры, всякая мысль о том, что существует какое-то религиозное равенство между евреями и другим народом, существует спасение не только для евреев, но для евреев и плюс остальные народы, было дикостью. Сама мысль для него была отвратительна, чтобы евреев поставить на чашу весов и уравнять с другими народами. Никакая работа ума, дорогая церковь, никакие, в кавычках скажу, синайские громы не могли заставить его отречься от всего того, что он представлял в тот момент. Но вот в видении он видит сияние великого света с неба и голос, обращающийся к нему. «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» И после этого он задает вопрос уже ему. «Кто ты, Господи?» А в ответ слышит: «Я Иисус, которого ты гонишь». Которого ты гонишь, не, может быть, не один день, не одну неделю, не один месяц, годами, братья и сестры. Вы только подумайте. Годами участвовать в крови, в избиении, в убийствах тех, кто служили тогда Богу Авраама, Исаака и Иакова через Иисуса Христа. И действительно для него, братья и сестры, это была трагедия. Почему? Потому что этот вопрос, кто ты, задает не какой-то язычник, не атеист, не какой-то ловелас, любимец женских общежитий от Минска до Северодвинска. Этот вопрос задает еврей из евреев, фарисей из фарисеев, восьмой день обрезанный, братья и сестры, который знал, кто такой Бог. Бог, который знал Бога Авраама, Исаака и Иакова. И он ему говорит: кто ты, Господи? И вот Иисус является ему, и через Ананию он понимает, для чего он явился в его жизнь. Чтобы познать его, Писание говорит, чтобы увидеть праведника, чтобы услышать глас его в своей жизни. Это видение, братья и сестры. В видении этот человек очень многое понял. Первое. Он понял, что Иисус действительно живой. Иисус действительно воскрес, братья и сестры. То, чему он не верил длительное время, оказывается, он живой. Оказывается, он воскрес. Почему воскрес? Мертвый не может говорить, а к нему обратился голос. Савл, Савл, что ты гонишь меня? И он увидел, Писание говорит, услышал и увидел его, может быть, таким же, каким видели Иисуса праведника все апостолы. Петр, Иаков, Иоанн и так далее, и так далее. Фома, Варфоломей. Более того, он увидел его воскресшим, и не только воскресшим, но уже превознесенным. Второй момент, который апостол Савл тогда понял, что Иисус еще не только праведник, но он еще и любящий Бог. Почему любящий, дорогая церковь? Да потому что он прощает такого религиозного фаната, религиозного изверга, каким был в ту пору Савл. Мало того, что он не уничтожает его, он начинает говорить и прощает. Прощает все убийства, прощает все прошлое, прощает то, что он вместо того, чтобы помогать Богу, он всю жизнь вставлял палки в колеса Божьей машины, колеса Божьего спасения. И он увидел и сказал: это Господь, это праведник. И он увидел, что это Господь действительно со славой Вифиля. Вы помните лестницу Якова и что увидел Яков? Это действительно он увидел, что Иисус – это Господь со славой большей славы горящего куста, который был явлен Моисею тогда. И теперь, братья и сестры, он видит, что страдания на Голгофском кресте Иисуса были не только за евреев, но и за другие народы, живущие рядом. Отсюда уже мы встречаем в послании к римлянам такие стихи: Христос, сущий над всем Бог. Теперь Савл понимает, что Христос умер за всех, чтобы живущие, как говорится во втором послании Коринфской церкви, 5 глава, не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Он жизнь, он, им все движется, живет и существует. Он виноградная лоза, о которой сегодня говорил брат. Хотя многие веточки отказываются быть на этой виноградной лозе, пребывать на ней, поэтому и засыхают, поэтому огонь пожирает их. Отсюда, из этого видения он получил понятие о теле духовном, о первом человеке перстном, втором человеке, Господе, с неба. Итак, еще один урок, братья и сестры, который он вынес из видения. он узнает в себе грешника. Братья и сестры, вся праведность этого человека рухнула в один момент. Та праведность, которая строилась на основании закона, на основании пятикнижья, на основании отеческих преданий, в которых он пребывал, она единомоментно рухнула и стала похожа на праведность с запачканными кровью одеждой мучеников, которых он гнал в своей жизни. Но любящий Иисус дает ему другую праведность. Праведность по вере, не по закону, не по религии, не по принадлежности к еврейскому народу. Праведности по вере в то, что во Христе и Его Голгофской смерти ныне прощение грехов каждому верующему, Ему в том числе. Братья и сестры, и вот наступил этот момент, когда Господь становится для Савла жизнью, живой водой, живым камнем. Знаете, раввины говорили, что в пустыне, когда Моисей выводил израильский народ, был живой камень, который везде следовал за ним. Для Савла Христос стал все во всем. И уже для него не было разницы, кто человек, еллин, иудей, обрезан он, не обрезан, варвар, скиф, раб, свободный. Он говорит, все во всем Христос. Это был поворотный момент, братья и сестры, в жизни этого человека. Это был момент, когда действительно закон стал благодатью. Закон Моисея стал благодатью и спасением в Иисусе Христе. Это был тот момент, когда, о котором я уже говорил, когда церковь иудейская обратилась и стала церковью наднациональной. Это был тот момент, когда, в конце концов, сам Савл стал Павлом. Братья и сестры, вот какое обращение может произвести один Господь. Ни образование, ни красота, ни принадлежность к какому-то народу, ни богатство не смогли сделать того, что сделал Господь тогда. Злой волк стал кротким агнцем. Знаете, в обращении любого человека, наверное, можно усматривать, может быть, две детали, два момента. Господь, когда обращает человека, мы часто говорим и размышляем, встречая так или иначе того или иного брата, сестру, или, допустим, человек, который говорит о Христе, рожден ли он свыше, обращен ли? Так вот, я, наверное, согласен с тем, что можно оценить человека, можно оценить душу. И вот если два момента присутствуют в жизни человека, то можно сказать, что он обращен. Первый. Христос за нас. Если душа исповедует, что Христос принял Голгофскую смерть за его грехи, чтобы его грехи были прощены, то это уже шаг и уже мысль, которая ведет к тому, что человек уже началась работа. И Бог использует, вы знаете, вот какой-то знак извне и знак внутри. В этом обращении, смотрите, знак извне. Сияние великого света с неба. И затем второй момент. Очищение самого Савла. То есть христианство сегодня содержит две истины, как и обращение, как и рождение свыше. Христос за нас и Христос в нас. Христос за нас, потому что Он действительно пошел на Голгофскую смерть для того, чтобы спасти тебя и меня от адской участи и погибели. Он искупил нас, вошел в нерукотворенное святилище, в самое небо, чтобы предстать за нас пред лице Божие. И, наконец, вторая истина, в которой заключается вся полнота обращения, рождения свыше любого человека, любой души. Христос в нас. Христос за нас, Христос в нас. И она указывает на ту работу, глубинную работу, которую производит только сам Господь. И я думаю, что многие согласятся сегодня с моими словами, что когда Господь посещает в такие минуты, происходит, может быть, за 10, за 20 минут, больше Господом делается, чем за всю жизнь, за многие годы с ее образованием, с ее богатством, с ее достоинствами и так далее. Итак, братья и сестры, первый вопрос: кто ты, Господи? Задавали ли мы себе этот вопрос? Является ли именно Господь Иисус твоим Господом? Это первый вопрос. Второй вопрос: Господи, что повелишь мне делать? Если в первом вопросе мы слышим обязанность сегодня для любой души познать, кто же Господь? Кем же является Он? Если Бог есть, то каков Он? Как Его имя? Второй вопрос призывает к труду. И в этих вопросах, братья и сестры, двух вопросах для нас сегодня все. И если сегодня бы, я думаю, что мы бы спрашивали: Господи, что повелишь мне делать? То многие из нас сказали бы: Господь, я совершаю Твою работу, я распинаю свою плоть со страстями. Ты знаешь, как трудно мне бороться с искушениями, но я обращаюсь к Тебе и побеждаю. Другой, может быть, скажет: Господи, я делаю этот труд, потому что несу служение, всякого рода служение, братья и сестры. Кто-то может сказать, что: Господи, Ты жив во мне, потому что я несу свой крест. Крест своих обстоятельств, что я остался без мужа или без жены, вдова или вдовец, но не отошел от Тебя и полностью посвящаю своих детей Тебе. Кто-то, может быть, еще добавит к этому, скажет: Господи, Ты во мне производишь огромный труд, потому что все, что у меня есть, принадлежит Тебе. Но, братья и сестры, на этот вопрос: Господи, что повелишь мне делать? Господь ему говорит: будешь мне свидетелем перед людьми. Свидетелем того, что произошло с тобой и с твоей жизнью. Вы знаете, вместо проповеди перед иудеями апостол Павел, не Савл, апостол Павел рассказывает свою историю. Историю встречи со Христом. Ее мы можем найти в 9 главе. Ее мы можем найти в 26. Это действительно был поворотный момент в жизни этого человека. И после эта встреча действительно изменила в его жизни все. Все, что он считал для себя когда-то ценным, к чему стремился, все рухнуло и стало ничем. Изменилось его отношение к происхождению, к образованию, к учительству. Пришлось поменять весь образ своей жизни. И важная деталь, братья и сестры, после этой встречи он смотрит на себя, начинает смотреть на себя, как на абсолютно отделенного от религиозной толпы человека. И потом он уже говорит, что для Христа я все почитаю тщитою, какие-то переводы говорят, навозом, ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался. Все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем с праведностью, не та, которая от закона, но которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения, и участие в страданиях, сообразуясь смерти, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Братья и сестры и друзья, встретились ли мы со Христом? Испытали ли мы, может быть, многие, подавляющее большинство скажет «да», испытали ли мы силу перемен? Не силу перемен человеческих, которая идет от человеческих сил, а силу перемен, которую может дать только Христос. Преображаемся ли мы действительно в Него? В 13 стихе Анания ему говорит: «Брат Савл, прозри». Так часто происходит, когда Бог приходит в жизнь человека слепой, был слепой на многое, а становится зрячим, зрячим духовно. И в 16 стихе он говорит: «Что ты медлишь? Итак, встань, крестись и омой грехи твои», призвав имя Господа. В день Пятидесятницы, братья и сестры, также вы помните знаменитую проповедь апостола Петра, где он проповедует и говорит праведника, Христа, которого Господь сделал Мессией, вы распяли, но Он воскрес, чему мы свидетелями. И вот народ в ужасе задавал, может, подобный этому вопросу: «Мужи, братья, что нам делать?» И Он им говорит: «Покайтесь, и крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Итак, братья и сестры, два вопроса. Кто ты, Господи, и что повелишь мне делать? Вы знаете, в течение жизни, я думаю, что многие люди задают множество вопросов. Кем я вырасту? Например, какое образование я получу? Кто будет мой муж? Кто будет моей женою? Сколько будет у меня детей? Буду ли я здоровым? Сколько я лет проживу, Господи? Но при всем уважении к этим вопросам, братья и сестры, их нельзя назвать самыми главными, самыми узловыми вопросами жизни. В этом отрывке мы находим их. Кто ты, Господи? Познать, если есть Господь, то кто Он? И призвание, и требование трудиться. Что повелишь мне делать? Сегодня, братья и сестры, друзья, эти два вопроса. Давайте зададим себе еще один вопрос. Где мы находимся относительно их? Может, мы сегодня находимся перед первым? А может быть, перед вторым? Выучили ли мы, братья и сестры, урок той смоковницы, о которой мы пели в прошлое воскресенье? Той смоковницы, которую Господь долго ждет плода и не находит. Выучила ли церковь сегодня урок Павла? Почему я об этом говорю, братья и сестры? Да потому что в общинах, в том числе и наше не исключение, есть люди, которые годами не молятся. Вы представляете? Годами вслух не молятся. Хотя бы раз в год, раз в десятилетие не молятся. И ладно, если бы отсутствие молитвы, может быть, это было излишней скромностью и так далее, но это может быть состоянием, немолитвенным состоянием жизни, братья и сестры. Почему я говорю сегодня, выучила ли церковь урок Павла тогда? Потому что в церкви есть сегодня души, которые годами не свидетельствуют о том, что Господь совершил в их жизни однажды и далее. Брат один рассказывал про бабушку, которой было 80 лет. Для меня этот пример навсегда запал в сердце. Ну что можно 80 лет сделать, братья и сестры? Ну, многие, кто-то, молодежь скажет, ну им место только собираться там и молиться, и все. Потому что уже и руки плохо работают, и ноги не несут, и так далее. Но вот была одна бабушка, которая 80 лет приходила в больницу и задавала охраннику один и тот же вопрос. «Милый, сынок, есть ли сегодня в больнице те, к которым никто не приходит?» И он говорит: «Да, есть. Такая-то палата, такое-то отделение». Она говорит, тогда, милая, я пошла. И пошла. И вот когда она заходила к таким людям, которые никому не нужны были, кроме Господа. И вот она приходила и говорила, сынок или дочка, меня сам Господь привел к тебе. И далее было свидетельство, и слезы, и покаяние, и приобщение к телу Христова еще одной спасенной души. Мой учитель древнееврейского языка также, Дуайт Эйкомп, сколько раз, говорит, я выходил, ну, учил, был весь в науке, но сколько раз выходил из своего дома, смотрел на розы, которые я выращивал, и редко, когда я поворачивал, мой взгляд поворачивался на другую территорию моего соседа. А Господь часто, постоянно говорил им, скажи слово спасения, скажи, засвидетельствуй ему. И вот не засвидетельствовал, не говорил, находил причины. Человек этот ушел в вечность. И он плакал, сокрушался, но для него так же, как и тогда для Павла, настал тот момент, когда он навсегда решил для себя, я должен благовествовать, я должен свидетельствовать о том, что Господь совершил в моей жизни. Братья и сестры, сегодня вот эти пустые, может быть, стулья, не от того лишь, что мы часто стесняемся говорить о том, что сделал для нас и в нас Господь. Христос за нас и Христос в нас. Борис Корнфельд, также еврей, сидел в лагерях, вы знаете, был евреем, а стал христианином. Все в этой жизни, жизни этого человека также перевернулось, как в жизни Павла. Но вот однажды ему пришлось столкнуться с выбором, что делать. В изоляторе заключенные умирают. И умирают от того, что им такие же заключенные не додают пищу. Воруют у них просто. Он, будучи христианином, для него был выбор, что делать. Как христианин я не могу молчать, потому что из-за этого погибают другие люди. Из-за того, что я не скажу, многие другие погибнут. Это с одной стороны. А с другой стороны сказать страшно, потому что знал, что стукачей убивает. Братья и сестры, сказал тюремному начальству, но поплатился жизнью. Через 8 дней убит ударом штукатурного молотка. Был ли плод, вы меня сегодня спросите? Был. Александр Исаевич Солженицын. Христианин. Борис Корнфельд свидетельствовал, и он уверовал. Еще раз, братья и сестры, сегодня для нас вопрос, где мы находимся относительно двух системообразующих вопросов любой жизни. Кто ты, Господи, и что повелишь мне делать? Сегодня Святое Писание обращается к нам. Савла, все ли вы стали Павлами? Магдалины, Надежды, Александры, стали ли вы Мариями, Марфами? И если мы затрудняемся сегодня, братья и сестры, пройти эти два вопроса и утвердительно ответить, то мы, может быть, как апостол, как Савл, все еще идем по дороге в Дамаск. Так вот, сегодня время благоприятное, сегодня до конца служения осталось немножко, мы будем еще петь, будем молиться. Пусть слова Святого Писания будут для тех, кто сегодня идет по дороге в Дамаск. Итак, что ты медлишь? Встань, покайся, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Аминь.